Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Среда, март, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все.
С добрым утром, пишет слушатель. Угу. Аля, доброе утро, разве посение прекрасно? Россия объявила о выходе, а не давая голосовать за исключение. Мол, мы Россию исключили, пишет I believe I can fly. Да, там еще смешнее, потом американцы вышли и сказали, на мы считаем, что России не место в посе. Когда мы уже вышли, они это сказали.
Забавка. Опять мы сработали на опережение. Очень хорошо. Добавь звука, добавь. Лемур мне присылает смешную шутку про то, что Россия наложила санкции на бонусную карту пятерочки Байдена. Ну, в смысле, санкции же вчера ввели. Есть список всех санкционированных у меня в Телеграм. Можешь, брат, брать. Брат, можешь брать. Вообще, конечно, вот эта вот привилегированная каста тех, кто подписан на меня в Телеграм, все узнает немножечко быстрее, чем потом все остальные узнают в эфире. Ну так, имейте в виду. А иногда, ну и главное, больше. Объемы, конечно, там больше, все в эфир не уложишь. Так вот, шутки все шутят, что, ну, у них что там, счета в Сбербанке, что ли, там, у Байдена, или там, что там, что он в Россию туристическую поездку поедет? Да не, друзья, не в этом же дело. Не в этом же дело. Дело в том, что у там, нашего президента тоже ведь нет там счетов в американском банке или нет желания ехать в туристическую поездку туда куда-то. Ну, Рамзан Кадыров смешной пост писал про то, как он хотел прогуляться по Лондону, да, там что-то где-то по местам, где когда-то был Шекспир, но это же все стёб, все же понимают прекрасно. Ну, то есть, когда они вводят вот эти персональные санкции, и вам кажется, ну, наши вводят против них, что они какие-то, ну, неуместные, странные и выглядят, ну, смешно, вот их санкции против наших выглядят точно так же смешно. Самое интересное, что их реакция... Ну, западная, на санкции, вот Хиллари Клинтон, она абсолютно, да, вот там список можно показывать, она абсолютно, эта реакция идентична тому, как реагировали наши чиновники. Значит, Хиллари Клинтон сказала, там есть картинка тоже, ты можешь показать ее реакцию, ну, примерно так, это вообще, мол, такое вообще грандиозная награда для меня, что Россия меня внесла, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, мы с 14-го года такое слушаем от всех, кого вносят такие списки. Давайте скажем честно. Да, поскольку мы же не Хиллари Клинтон, мы можем говорить честно, неприятно, когда тебя вносят в какой-либо список, вообще. Вообще, вот любой список тебя вносят, это неприятно. Меня вносили в разные там сайты «Миротворец», в какие-то списки, там, оппозиция, ну, как это, даже не оппозиция, а отщепенцы какие-то наши, которые в Прибалтике все время собирались, они там меня вносили в список Путина, они это назвали. Это, короче говоря, те люди, которые попадут под люстрацию, когда оппозиционеры, собирающиеся где-то в Прибалтике, победят. Ну, я так понимаю, ближайшие лет 150 этого уже не случится, поэтому можно не актуализировать этот список. Но, тем не менее, вносили. И, тем не менее, мне всегда было неприятно внутренне. Я честно признаюсь. Может быть, это, конечно, послужит примером для других, и все-таки, тогда внесем еще в какие-нибудь списки Гудошникова. Мне не нравится, что меня какие-то непонятные люди вносят в какие-то списки. И даже понятные, когда вносят в какие-то списки. И не хочу быть ни в каких списках. Я хочу быть сам по себе. Вот сам по себе я хочу быть. Мне нравится вот эта вот свобода от списков, от ярлыков, когда меня куда-то там вносят, выносят, заносят. Я что, Ленин, что ли, меня заносить, выносить? Поэтому, когда Хиллари Клинтон говорит, ха-ха, это великая награда, это вранье. Нифига это не великая награда, и не нравится им это все. Так же, как и нашим высокопоставленным людям, когда их какая-то страна вносит в какие-то списки, это неприятно, это морально неприятно, это внутренне неприятно. Чем ты занимаешься? Что за бред? ответ. Другое дело, что наши-то зеркалят, да, то есть это ответ на то, что делает Запад. Ответ надо давать, внесли, но... Ну и все, ну и хватит. Ты внесен в мой список интересных и продуктивных людей. Так тебе и пусть, пишет Наиль. Ой, спасибо большое, Наиль. Но ну зачем вы опять надо мной издеваетесь? Не надо меня в список. Понимаете, я настолько уникален, Наиль, что меня нельзя вносить ни в какие списки. Ладно, я шучу. Значит, не забывайте, что у нас по счастливому стечению обстоятельств почему-то работает YouTube, трансляция, и вы можете в нее заходить, смотреть, комментировать и все такое. Это странно, но это абсолютная правда. Хоть мы и не умеем настраивать даже там камеру, чтобы она более-менее была внятная, да, старик? Вот, ну, что это я где-то... Понимаешь, не посередине, золотое сечение, слыхал? Сейчас я тебе покажу, смотри. Ой, смотрите, сейчас буду показывать, как правильно настраивать камеру, чтобы это было классно. Вот, смотри, вот это классный кадр. Ну, нет, говно. Ладно, неважно. Ну, вот, вот так вот, понял? В ту сторону надо стремиться. Во, уже, о, вот видишь? Вот видишь? А если вот сюда пересесть, вообще идеально будет, идеально. Получше, чем даже у Соловьева. Хотя, разве может быть что-то получше, чем у Соловьева? Конечно, нет, не может. Но чуть-чуть получше. Чем у Рудольфовича. Рудольфовича везде заблокировали, конечно. Он все время, он уже как это, партизан, слышишь? Как партизан, он с одной точки на другую переходит, ходит под бомбежками просто. Вот. Я искренне уже начинаю ему сочувствовать. Вот. Хотя вот вроде бы получается, мы же как бы это... Ну, ладно, сейчас не буду говорить конкуренты, а то еще кто-нибудь скажет, какой ты конкурент, Рудольф. Ну, честно, ну, я начинаю сочувствовать. Потому что я-то хотел как? Я-то хотел превозмочь и победить так, чтобы на равных, понимаешь? Ну, типа... Смотри, Рудольф, мол, все, меня любят больше, понял, меня гораздо больше, а так уже получается нечестно, это неинтересно, отстаньте уже там, это. Эти западники, а меня, не смотри, сохраняют, я не знаю, они думают, я их шпион, наверное, ну ладно, ладно, понятно все, подставить меня хотят, слышишь? Чтобы где-нибудь на Старой площади вдруг кто-нибудь сказал, а знаете, что такое Гудошников? Все такие, нет, не знаем абсолютно еще, какой Гудошников. Ну, вот этот вот, вот там, где, как вы там, не знаем никакого. Ну, вот этот сидит там, где? Ну, вот он, его что не блокируют-то в Ютьюбе? Всех заблокировали, его не блокируют. Он, что за фигня-то? Все такие, да я не знаю, а что это, странно, странно. Слушай, уже советские фильмы на Ютьюбе заблокировали, старые, да, уже хронику, уже гостеле, вот это радио, все заблокировали, а этого не блокируют, слышишь? Почему? А? Это подстава. Этот долбанный Пентагон и Белый дом меня подставляет специально, понимаешь, под удар. Ну ничего, ничего. Мы еще поборемся. Скажите, что у вас за очки, пишет Black Duck. Я не буду говорить, это реклама, но это такие иностранные очки, да? Вчера купил в ЦУМе, пишет Black Duck, был в шоке, что они у нас очки продают не в запечатанных коробках, а в из пакетиков, как на рынке. А, ну я понял. Так, зато теперь... У вас у обоих нет виллы в Италии. Николай, это правда. Да, теперь нет. Но у меня, правда, и в России ничего нет. Понимаете? Не потому, что у меня где-то еще что-то есть. У меня просто ничего нет. Вот. В этом смысле мне, конечно, комфортно. Я не Абрамович, давайте будем говорить откровенно. Не, не могу сказать, что бедствую. Правда, друзья, ну не могу сказать. Печаль одна. Значит, как он? Бонневиль, Бобер, Триумф. Ну, вы поняли. Триумф, Бобер, короче. А, уже 2 миллиона покатанный продают. Ну, в смысле, ну как так? Ну, уже 2. Ну, уже 2. Я там один приметил, но 2 это много. Слушайте, ну, он был 750. Ну, 750 был, ну, там, год назад. Ну, 2. Ну, куда? Ну, хорошо. Ну, 2, это многоватенько. Чуть-чуть, батенька, давайте хотя бы 1 200 000. Ну, 2, это как-то... Такое, знаете ли, не очень нам нравится. Ну-ка, дайте-ка посмотрим, что там у нас с курсом. О, господи! Ну, ладно, на самом деле, даже вот за границей доллар сейчас торгуется 109. 109? А был 80. ладно, не 80, 75. 75 плюс 75, 150, правильно? Это чтобы двойная цена была. Значит, двойная цена от 750, это 1500. А они за две продают, батенька, много, сбавьте, пожалуйста, оборотики. Ну... Ну, потому что, ну, все Бонневилли выставили бобберы за 2 миллиона, а некоторые продают, я посмотрю официально, кто продают, и за 2600. 2600. Это 2600, чтобы умереть красиво? Ну, вы чё? Это же мотоцикл. Его же обязательно украдут, как украли 2 моих велосипеда. Ну, серьезно, это же 2 миллиона. Вы что? Что, вы вообще в своем уме? Если есть кто-то, кто готов продать Бонневиль Боббер за миллион, ладно, я готов с вами говорить. Все остальные, ребята, так нельзя. Так нельзя, вы прям как сахар продаете, я не понимаю, что у нас какой-то дефицит бобберов, что ли, я не понимаю. Как сахар продать? Я Хонду хотел. С2000 стоило 1,3, сейчас 5. Мне кажется, цена не в бакс уперлась, а в редкость, пишет Спира. В наглость она уперлась, Спира. В жадность она уперлась. Что-то там люди, короче говоря, я смотрю, УАЗы продают по 4,5 миллиона. Что-то происходит там с головой у некоторых. Надо как-то привлекать специалистов, да? Возвращать с небес на землю. Требования должны быть реальными, понимаете? Это как Зеленский сказал, что сейчас позиции сторон становятся более реальными в переговорах. Ну, видимо, потихонечку как бы осознание приходит, что не Москва в окружении ВСУ, да? А Киев в окружении ВСРФ, да, ну, осознание приходит, и позиции становятся более реальными. А, безусловно, Владимир Александрович, с каждой секундой позиции становятся все более и более реальными, вне зависимости от того, приехал Лех Качинский, или кто, я могу перепутать, или не приехал. И, кстати, вчера вроде как приезжали все эти какие-то там восточноевропейских стран премьеры или кто. Я так и не понял прикола, а почему нам не показали, как они проходятся пешком по Киеву? То есть они вообще в Киев приезжали или нет? Или они все сидят уже давно в Польше и там изображают, что они в Киеве? Просто, ну, вопрос возник, я не знаю, правда, неправда. Но ни одной проходки по Киеву вообще. Говорят, на бронепоезде ехали. Пломбированные вагоны, наверное. А разве Лех не в Смоленске погиб? Ну да, наверное, я что-то путаю. Да, Лех, конечно, погиб в Смоленске. Забыл, как его зовут, этого второго. Простите, пожалуйста, значит, царствие небесное Леху Качинскому, вне зависимости от того, как он себя там позиционировал по отношению к России, да. Но я забыл, как этого зовут, который приехал. Ярик, Кшиштов, да не. Ой, как же его зовут? Помню, вот этот вот польский, он сейчас Польшу там что-то рулит в ней. Я забыл. Не знаю, короче, где, как... Может, вспомните, как его зовут, я вам сразу скажу. Могу, конечно, в интернете найти, но это не важно. Так, Левандовский. Нет. Ковальский. Нет. Вот этот. Лебовский, может. Лебовский, да? Нет, не Лебовский. Дуда. Нет, не Дуда. Бжезинский. Нет, не Бжезинский. И не Радзинский. Ярослав, мне говорят. Чё Ярослав? Качинский, Ярослав, говорят. Ярослав, это брат его. Ярна Трули, мне говорят. Лёлик и Болик. А, Ярослав Качинский. Вот, спасибо большое, АДМ Студио. Ярослав Качинский. Лобковский, нет. Дуда. Дуда. Это блогер Дуда, правильно? Который ногти красит. Моровецкий. Качинский, брат-близнец, Дуда, Ярослав, Коломойский, не знаю. В общем, я не разбираюсь в этих поляках, я вам честно скажу. Ну, в общем, кто-то из Польши был, точно говорю. А осталось выяснить только, где он был. То ли они были все вместе в Киеве, то ли они все вместе изображали Киев в Польше. Так, ладно, мы должны идти дальше, насколько я понимаю. И я вам что-то хотел показать. А, я вам хотел показать киевское телевидение. Приготовьтесь к ярости. Вы сейчас будете яростными. По-настоящему, потому что такого я не видел раньше. Ты покажешь? Киевское телевидение. Ты можешь найти у меня тоже в Телеграм. Канал что-то там 24. какой-то молодой человек, видимо, какой-то рьяный киевский пропагандист, заявил о том, что он решил пойти по пути Эйхмана. Ну, Эйхман, который окончательным решением еврейского вопроса занимался в Третьем Рейхе, ну и, собственно, ответственен за гибель 6 миллионов человек в тех самых концлагерях, и не только, гитлеровской Германии, кстати, которые были расположены на территории Польши. Да, в основном. Ну, немногие знают, к сожалению, в современном мире, где фильм «Не смотри наверх» практически документальный, что, например, Освенцим, он же Аушвиц-Биркенау, находится на территории Польши. Но у нас более-менее какие-то частички образования остались. Не знаю, хвалить за это Советский Союз или родных маму и папу, но, тем не менее, мы, по крайней мере, кое-что знаем. Мы даже знаем, что японцев ядерным оружием бомбили американцы, в отличие от некоторых японцев, которые думают, что это делал Советский Союз. Включаю, а дальше, ну как вам сказать, я прям с утра пораньше вас погружаю в ад. Это прям в ад. Погружение в ад на некоторое время. Я, значит, сразу буду переводить его поверх сам, потому что там перевода нет. И сделайте так, чтобы он был не так уж сильно громко. Ну, поехали.
Нас на России называют...
Нас на России называют нацистами. Громче. Цитировать слова... И поэтому я сейчас процитирую слова Адольфа Ейхмана. Ейхмана. Паузу дай. Значит, смотри, вот он фразу говорит, и ты паузу даешь. Давай заново. По-братски, брат. По-братски, пожалуйста. О, кстати, парня зовут Фахрудин, фамилию, по-моему, Фахрудин. Я не запомнил его фамилию. То есть он как бы не то чтобы немец или украинец, ну... По национальности. Но, тем не менее, потом он будет кричать про славу нации. Но это чуть позже. Еще раз, заново, по фразе, просто буду переводить. Поехали.
Нас на России громче называют нацистами, фашистами и так далее. Я дозволю себе зацитовать слова...
Точка. А кого там? Эйхмана, да?
Адольфа Эйхмана.
Угу, точка. Значит, ты вот так вот можешь быстро реагировать? Ничего себе. Вот давай так будем делать. Значит, нас на России... Ну, это вы поняли, да? Потому что мы же говорим на Украине, на России. Называют нацистами, поэтому я себе позволю процитировать Адольфа Эйхмана. Далее.
Який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей.
Ну, который объяснил, что для того, чтобы, значит, победить, так скажем, нацию, надо в первую очередь, ну, уничтожить детей, убить.
Потому что, вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться.
Потому что, если ты их отцов будешь убивать, то дети-то вырастут и отомстят за своих отцов.
Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть, і нація зникне.
А если ты будешь убивать детей, то тогда они уже никогда не вырастут, и нация пропадет, ну, исчезнет.
Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни.
Угу. Значит, наші вооружені сили українські, вони не можуть убивати дітей. Далі.
І це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими.
Ну, тому що так от виходить, що вони-то воюють по правилам, значит, і в тому числі вот там защищені діти, як я розумію, от його фразу, значит, конвенціями, в тому числі Женевською.
Але я не зі Збройних сил України.
Ну, я не із Вооружених сил України.
І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я...
Ну, і якщо мені вже придеться розправлятися з росіянами, то я, короче говоря, обов'язково це зроблю.
Дотримуюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить для того, щоб ні ви, ні ваші... Ваши дети никогда не жили на сей.
Ну да. Ну и раз уж вы меня называете нацистом, то тогда я пойду воспользуюсь доктриной Эйхмана и сделаю так, что ни вы, ни ваши дети уже никогда не будут жить на этой земле. Далее.
Для того, чтобы вы чули, как оно, когда вмирают ни в чем не винные цивильные люди.
Ну, чтобы вы почувствовали, как оно, когда погибают ни в чем не повинные гражданские, ну, гражданские.
Для того, чтобы вы чули весь боль и страждания, когда вы говорите, а мы не начинали войны.
Чтобы вы почувствовали то страдание, когда говорите, что мы не начинали войны.
Войны. Мы не хотели этой войны.
Мы не хотели этой войны.
Мы тоже ее не хотели, но теперь вы должны понимать, что...
Мы тоже не хотели, но теперь вы должны понять...
Это про перемогу украинского народа, а не мир.
Ну, и там, я не понял, что-то про победу украинского народа, там, а не мир. Мы теперь будем до победного конца биться, я так понимаю, по логике. Дальше.
Нам потребна перемога.
Нам для цього нужна победа. И если для этого потребуется, что там?
Вырезать все ваши семьи.
Вырезать все ваши семьи.
Я буду одним из первых, кто это сделает.
Я буду один из первых, кто это сделает.
Слава нации.
Слава нации. А что там дальше?
Что такое нации, как Россия и россияне. Николи більше не залишиться на цій землі.
Я не понял там одну фразу, но неважно, значит, слава нації і, значит, чтобы таких, такой нації, как Россия и, значит, росіяни, никогда не было на этой земле. Вот будет он стараться. Дальше.
Це просто виродки.
Это виродки, ну, понятно.
Цю землю. Якщо в українців є можливість, що вони зараз, в принципі, роблять, трощити, різати, вбивати, душити москальноту, я сподіваюся, що кожен внесе свій вклад і замочить хоча б одного москаля.
Ну, і, в общем, якщо, конечно, вот как бы надо будет резать, убивать москалей, ну, то есть русских, то и, конечно, я надеюсь, что кожний, да, внесёт свой вклад и замочит москаля. Что-нибудь есть там? Нет. Эхо. Вот такое вот украинское телевидение. 21 век, Киев. У человека, конечно, не совсем адекватная оценка окружения. Он, наверное, находится немножко в тех новостях, где ВСУ громит российскую армию, армию ДНР и ЛНР, а у России кончились ракеты. Я сегодня видел кадр, где по военному объекту наносят удар ракетой в Киеве. Могу сейчас вам его показать, этот момент. Не могу, там мат сплошной, потому что это на видео снимают. А без звука неинтересно, понимаешь, без звука не тот эффект абсолютно, со звуком совершенно другой эффект. Ну, в общем, так вот. Я так посмотрел по этого Фахрутдина, так легко, оказывается, данные на него найти. Я узнал, что он платит налоги на Украине, я знаю его домашний адрес, например. Но я всего лишь навсего, как бы вам сказать, мирный гражданин. И я не из специальных сил каких-то, и я не несу возмездие там, физическое за слова. Ну, это не мое занятие. Но я так подумал, что он, конечно, не совсем понимает, где он, что он, когда он, и зачем, и почему. Потому что если любой обыватель может найти за секунду его, то его же ведь найдут очень быстро, и ему же придется за эти слова ответить. А слова как бы хуже не придумаешь. Если ты уже решил идти по пути Адольфа Эйхмана, то, извините, куда уж дальше? Ты и есть нацистский преступник в таком случае. А с нацистскими преступниками, ну, известно, как поступают. А где ЕС, а где осуждение Совета по правам человека, а где Германия с осуждением призыва нацизма, но нет, это другое, пишет Ярослав. Да перестаньте уже с этими всеми Германиями и ЕС. Мы вышли из ПАСЕ. Наконец-то, позорищу этому, настал конец, понимаете, этот предел наступил. Ну, Фахрутдин пусть жжет, а Рамзан скоро придет и постучит в дверь, пишет Ярослав. Ну, как бы хотелось, конечно, просто, чтобы Фахрутдин совершенно иное сказал потом и объяснил, зачем он это вот вообще говорил. Ну, вот. Я не думаю, что Фахрутдин будет прям брать в руки оружие, да, и там идти на поле боя. Фахрутдин все-таки, как я понял, человек кадра, да. Его поле боя – это идея, идеология, слово. Ну, то есть он примерно на том же поле боя, что и я, правильно? Ну, мы не оружием сражаемся, а словом, правильно? Вот. И надо сказать, что он взял не то слово, не в тот момент, и сказал то, чего нельзя было говорить. Надо сказать, что он потерпел сокрушительное поражение уже. Надо сказать, что это фиаско украинской пропаганды. Дальше. Они могут делать все, что угодно и говорить все, что угодно. Вот навсегда теперь этот человек и есть лицо украинской пропаганды. По-другому не будет. Все. Так что хотите, благодарите там, хотите, ругайте его сами в своих рядах. Но если вы его не осудите, значит, вы тоже идете по пути Эйхмана, и вы нацисты. А если осудите, то, получается, как бы своего сдали. В общем, решайте сами там. Да, потому что времени, конечно, мало, но оно есть. 8.30 новости.
Большинство немцев не поддерживают эмбарго на российские энергоресурсы. Против ужесточения санкций выступили 49% респондентов, а за 42%. Соцопрос провел Институт исследований общественного мнения Форса, сообщает N-TV. Это не наш НТВ, да? Вот так вот. Не поддержит. А это только сейчас. А потом будет еще интереснее. Более того, рано или поздно мы с вами увидим, как и американцы перестанут поддерживать свое правительство, которое непонятно что и непонятно где делает, а у американцев при этом почему-то дорожает бензин. И убеждение в том, что в этом виноват Путин, перестанет работать, перестанет. Понимаете, какое дело? Вот, люди начнут прозревать и задавать вопросы своей власти. Ну, почему они в Америке должны, например, страдать от того, что происходит где-то, где они даже, в общем-то, и не в курсе, и не знают. Так что вот так, в Казахстане ведут запрет для родственников президента занимать высокие посты, говорит Токаев. Ну, это, видимо, идет переформатирование Казахстана после того, как там в полную силу, так скажем, вошел сам Токаев. Вы знаете, что там, значит, есть некоторые вопросы теперь по семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. А у нас почему цены на продукты растут, пишет Наиль. Наиль, ну прямо вы серьезно хотите, чтобы я это объяснил? Я, если вопрос у вас действительно вот такой вот нешуточный, я вам объясню почему. А потому что есть такое понятие, как инфляция, да, и во времена кризисной инфляции обычно ускоряются. Вот. Поэтому цены на продукты растут. Давайте попробую не этими словами объяснить, а другими. Вот смотрите, сейчас рынок дикий вообще. Вот дикий, он прям взорвался. Видите, там УАЗики, я говорю, по 5 миллионов люди некоторые пытаются продать. Значит, все, кто что-то покупает и продает, нервничают. Начинают ставить заоблачные цены на свои товары. Значит, поскольку один поставил заоблачные цены на свои товары, другой смотрит, говорит, это я ж тогда это никогда не куплю, мне тоже надо задирать цены. И вот это вот происходит везде. Сейчас рынок невнятный, непонятный, и он не устаканится никак до тех пор, пока не закончится спецоперация. Раз. И пока в полной мере не будут приняты те протекционистские меры, которые, собственно, подготовило правительство, о которых оно заявило. Вот. У нас же как бы подготовили-то подготовили, а пока еще не применяли многое. Поэтому сидим, ждем. Что будет, непонятно. Оценки вообще разные у экономистов. Кто-то говорит, сейчас доллар до 80 вернется. Такие, да ладно, что, да, до 80 легко. А другие говорят, гиперинфляция, мы все умрем. Вот так вот. Так гиперинфляция, будем есть с земли червяков и обдирать кору с деревьев. Ну, такая вот аналитика тоже есть. Как оно будет, посмотрим. Я не в стане алармистов, я спокойно ко всему подхожу. Наблюдаю. Товар-то не поставляется, пишет Андрей. Толку с доллара по 80, пишет Андрей. Ну как толку с доллара по 80? Толк с доллара по 80 есть. Например, такой, что когда нам будут привозить все то же самое, что привозили нам когда-то через Белоруссию, будут привозить через Киргизию, Казахстан и другие страны, мы это будем покупать не за очень дорого, а так вот ну, более-менее нормально. Понимаете, вот сейчас, конечно, электроника неприятные цены имеет, автомобили неприятные цены имеют. Понимаете, что все те детали, которые нам нельзя сюда привезти, их привезут, вы понимаете, да, своей головой? Это же, ну, то есть мы все понимаем прекрасно это, да? Мы понимаем, что телефоны нам привезут, и в том числе и айфоны привезут просто через другие страны, вы понимаете, да? То есть это все будет. Вопрос, сколько это будет стоить. Если курс будет высокий, это будет стоить дорого, если курс будет пониже, то это будет, типа, стоить поменьше. Вот, вот и все. А все те люди, которые сейчас задрали цены на свой хлам или купили это по задранным ценам, если доллар будет низкий. Ну, они глубоко пожалеют об этом, потому что они уже этот хлам сами по таким ценам не продадут. Но это если. А тут расчет какой у людей? Что оно будет, конечно, еще дороже, доллар будет еще выше, и тогда-то они... Тогда-то они и заработают. Еще золото, да? Пока это все не превратится в черепки или что там.
А знаете, как оно превратится в черепки? Когда вы заработаете много-много, в кавычках, золота, ну, метафорического, ну, типа долларов или биткоинов, а вам скажут, оборот запрещен внутренний. И так, вау-вау-вау-вау, дойдите до ближайшего отделения банка и сдайте их по 69 копеек вот, за доллар. А кто не сдаст, 20 лет тюрьмы. И так вот прям все, и пойдут сдавать свои доллары по 69, там, 68 копеек. А кто не сдаст, 20 лет тюрьмы. Ну, я вас, конечно, пугаю тем, что, скорее всего, не случится. Но почему бы и нет? Знаете, все может быть в этом мире. Я могу попытаться объяснить, что происходит в мире, на мой взгляд. Хотите? За всю историю доллара, если он вырос, то не опустился, пишет Александр. По отношению к рублю, Александр, за всю историю доллара, но вся история доллара по отношению к рублю, это 30 лет. Вы должны это понимать, что вся история доллара по отношению к рублю, которую вы знаете, это 30 лет всего лишь-то навсего. Понимаете? Понимаете? Мы оперируем не теми историческими промежутками в современном мире, чтобы понимать, что будет с рублем и долларом. Мы живем в старом мире. На мой взгляд, сейчас происходит следующее. Андрей, для вас. Мир уже разорван на два лагеря. Уже. Вот эта шахматная игра уже разорвала мир на два лагеря. Есть Запад, есть Восток. Есть западный мир, который считает, что он всецело, он весь мир. Поэтому они все время пишут «весь мир», «весь западный мир». Ты, кстати, можешь обложки показать, у меня тоже есть там обложки изданий. Они пишут про вот эту дурнушку, которая выбежала, она не дурнушка, она дурашка, выбежала с плакатом. Опять у них там заголовки, значит... Ну, следующий дай мне. Вот я сейчас прочитаю, а ты потом его покажешь. Покажи еще, какие там заголовки есть. Значит, еще. Ну, что-то я не нашел. Как-то у них заголовок был такой, что весь мир, мол, там, восхитился смелостью этой женщины. Да. Ну, что-то такое я видел. Ну, может, найдем. Но смысл не в этом. Они все время говорят, что они весь мир. А это чушь, короче говоря, потому что есть Индия, есть Китай. Ну, и вы поняли, арабский мир есть. Саудиты есть, как вы понимаете, да? Туда, в арабский мир мы их. Как раз они там сами. В общем, мир уже расколот напополам, уже разорван, все. Вот. И грядет передел окончательный и раздел окончательный. Зон влияния. Вот о чем мы говорим. Все рецепты 90-х годов, они, конечно, ни о чем, потому что тогда речь шла о том, что был сломан советский блок. Мир стал однополярным в одночасье. И дальше была сдача территории Советского Союза американцам, ну, натовцам. Ну, в целом, американцам. Мы понимаем, что без американцев никакого НАТО не будет никогда. Значит, американцам. Все, вот что было. Мы сдали свой блок, свой суверенитет, свои зоны влияния американцам. Собственно, поэтому они к нашим границам максимально близко и подошли. Последняя капля была, вот они хотели взять Украину в НАТО. Не успели, да, не получилось. Соответственно, сейчас идет, так скажем, контрпозиционирование наше относительно всей той идеологии, которая проводилась нами же много-много, как нам кажется, лет, а на самом деле всего лишь пару десятилетий. В историческом смысле это копейки. Поэтому вот как-то так. Я думаю, что рецепты из 90-х ваши вам не помогут вообще никак. И мне не помогут. Потому что если бы они помогали, и я бы в них верил, я бы уже начал действовать по этим рецептам. А я не начинаю действовать по этим рецептам. Почему? Потому что они, я считаю, неприменимы. Это как, даже не знаю, с чем сравнить, я все время это сравниваю мысленно с тем, как моя бабушка хранила, Царство Небесное, портрет Ленина у себя рядом с иконами. Не знаю, что это значило, как вот икона стоит и портрет Ленина стоит. Ну, я так понимаю, что она в некотором смысле берегла тот мир, в который ее ну, в котором она родилась, да, в котором она жила, в котором она влюбилась, в котором она родила сына, дочь, внуки у нее появились. То есть она все равно берегла тот мир внутренне. А, и вот вы сейчас пытаетесь некоторые беречь мир 90-х, а его, ну, как бы можно беречь для себя ностальгически, но его нет больше. Его, он исчез 24 февраля 2022 года. Все. Поэтому я так удивляюсь немножко, да, отсутствию гибкости ума некоторых людей. Я имею в виду там прозападных либералов, которые там собирали всякие статуэтки западные, и вот они так вот гордились тем, что они по каким-то дорожкам в Каннах ходят. Сейчас они что-то там пытаются выступать, куда-то уезжают в отпуск, там, значит, прыгают сальто, шутят. Все. Вы не понимаете, что эту ситуацию невозможно провернуть назад. Она не проворачиваемая назад. Назад дороги нет. Рубикон. Пройден. Все. Вот этот главный посыл, который он должен дойти до вас, вы прям сядьте спокойно. Отложите телефоны все. Вот сейчас, да? Отложите телефон в сторону. Садитесь. Расслабьтесь. Закройте глаза. Повторите. Назад дороги нет. Назад дороги нет. Сейчас мы почистим. Как это? Сейчас я почистю все эти потемнения в виде гномика. Сейчас мы отрезаем всю энергию плохую. И чистая космическая энергия идет в вас. Назад дороги нет. Нет смысла пытаться понравиться Западу, если ты русский. Уже назад дороги нет. Все. Даже если ты очень хочешь продолжать владеть футбольными клубами и яхтами, у тебя заберут яхты и футбольные клубы. Ты не сможешь убедить их в том, что ты не русский. Ты для них русский. Назад дороги нет. Ход сделан. Как бы ты ни старался, что бы ты ни вытворял, с какими плакатами ты где бы ни бегал, ты либо для них враг, либо предатель врага, что хуже даже самого врага, потому что предателей презирают везде. Точка. Выход один. Ну, их два на самом деле, как минимум. Ну, ладно. Выход первый. Поддерживать. Выход второй. Ничего не говорить. Сидеть и ждать. Переждать бурю. Будьте даосами, если не можете участвовать в бою. Будьте даосами. Сидите у дерева и ждите, когда труп вашего врага проплывет мимо вас. В этот момент можете поедать рис. У нас сахара дефицит в некоторых магазинах, я как понял. Люди решили скупать сахар, рис не скупают, да? Вот ешьте рис пока. Набивайте утробушку и смотрите. Вас никто не мобилизует. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я просто буду говорить истины сейчас. Вас никто не ставит под ружье. Поняли, да? Это первое. Второе. Киев находится в окружении вооруженных сил Российской Федерации, а не Москва в окружении вооруженных сил Украины или НАТО или кого-либо еще. Ракеты, в том числе .у, до территории Российской Федерации не долетают. Не долетают ни одна, не могут. Понимаете? Небо над Украиной контролируется вооруженными силами Российской Федерации. Ядерной войны американцы боятся. Все. Вот такие ставки. А вы мне говорите про какие-нибудь подгузники и еще чего-нибудь. Ребята, шахматная игра пошла исторического масштаба. абсолютно эпохальная вещь. Ничем не меньше, чем разрушение Советского Союза. Ничем не меньше. Помните, Путин говорил, что величайшая геополитическая катастрофа 20 века – это разрушение Советского Союза. Вы помните? Так вот поймите, сейчас идет откат этой катастрофы. Не в том смысле, что мы восстановим Советский Союз, и вы будете здесь ходить с портретами Ленина. Нет. Смысл немножечко в другом. И вы понимаете, в чем на самом деле. Все. И это никогда, никогда не будет одобрено Западом. Ну, во всяком случае, когда я говорю «никогда», я имею в виду 10 лет, например. Они так и будут теперь рассказывать про то, что русские враги. Дальше готовьтесь. На площадках типа Netflix, да, да и вот любых там, Amazon, Prime Video у них и прочее, будут фильмы документальные о том, что русские звери, о том, что русские убийцы, о том, что русские беспощадные гады, о том, что русские это зло человеческое. Готовьтесь к новым фильмам, типа как «Рэмбо», «Первая кровь», «Вторая кровь», «Третья кровь», где какой-нибудь бравый командос будет убивать насмерть будет, чек-чек, русских. Вот просто готовьтесь к этому. Готовьтесь к фильмам, которые будет снимать Голливуд, о том, какое мы дерьмо, по их мнению. Этих фильмов будет очень много. В них будут сниматься те самые знаменитые актеры голливудские, которых вы очень любите, и вам всегда казалось, что это вам уже какие-то родные люди, потому что вы выросли на их фильмах. Да? Все эти Морганы Фриманы бесконечные, все они будут в кино сейчас убивать русских. Вот ждите. Ненавидеть Россию и рассказывать, какая Россия захватчица. Вот просто. И это будет достаточно долго. Им очень удобно, как и любому удобно, когда есть образ внутреннего и внешнего врага. Любому государству это всегда очень полезно. Почему? Потому что это дает ощущение единения. Почему вот украинцы думали, что они такие вот объединенные, они такие, вот сейчас они как единый кулак, а Россия это размазня, рабы, да, не граждане. Помните, нам это говорили все время, некоторые украинцы, особенно националистически настроенные. Они потому это и говорили. Что они сформировали образ внутреннего врага. Внутренний враг — это был русский мир. И внешний враг — тоже русский мир, Россия. И они боролись 8 лет с ним. Ну, как они боролись? Они убивали мирных жителей Донбасса. Вот, это они так боролись. Рассказывая о том, что они воюют с Россией, естественно. Как оказалось, это было вранье по всем параметрам. Но и особенно, конечно, очевидно, что вранье про войну с Россией было, потому что, ну, вы видите, что сейчас происходит. Вот и все. Но ведь теперь и у нас есть внутренний и внешний враг. 24 февраля изменило не только геополитическую обстановку, мировую, да? Не глобальную, не только глобальную, но и внутреннюю обстановку в России. Оказалось, что патриотических сил в России, прогосударственных, огромное множество. Оказалось, что народ в восторге от того, что сейчас происходит с нашими олигархами. Оказалось, что народ в восторге от того, что посваливали опостылевшие рожи телевизионные куда-то, где они, видимо, видят свою судьбу, и просто, ну, они сбросили маски и поубегали. Оказалось, что это очень нравится, если не элите московской, то тому самому глубинному народу, который сказал, ну, наконец-то, ну, прекрасно, ну, новый, может, на голубом огоньке хоть один новый человек появится. Может, кто-то будет более-менее приятный из них, а не вот это вот лживое нечто постоянное, которое спекулирует и там зарабатывает на нашем внимании. Народ доволен в своей массе. Об этом говорят опросы ФОМ, ВЦИОМ и даже Левада-центра. А Левада-центр, напомню, это вообще иноагент. Это вообще типа враг вообще-то. И вот что происходит. Появляется понимание внутреннего врага. И внешнего. Внешний, понятно, американцы и их приспешники. Все. Мы уже определились, что американцы борются не с элитой российской, не с верхушкой, а именно с народом. И они это показали всячески, что народ должен страдать российский. Они это показали. Вот мы страдаем с вами сейчас в данный момент, потому что они нам впрямую это заявили. Это заявил Борис Джонсон,
Это заявила Ли Страсс, это заявил Байден, это заявила Нуланд, это заявила Псаки. Это просто я сейчас все эти фамилии буду перечислять, вы все знаете, они все это заявили, что именно народ должен страдать. Ясно, понятно, спасибо. Мета, вы знаете, разрешила призывать к насилию против русских, позиция ясна, Цукерберг туда же, в эту тусовку. Зеленский поблагодарил за то, что, значит, Мета разрешает призывать к убийству русских. Зеленский тоже туда. Все, есть внутренний враг, есть внешний враг. Знаете, к чему это привело прямо сейчас в России? Не все это понимают. Это привело к тому, что в России люди стали иметь гражданскую позицию. И она, к разочарованию многих прозападных, так скажем, подпердышей, которые годами здесь сидели, она патриотическая. Вот понимаете, она патриотическая. Это удивительно, но это факт. Потому что мы не увидели никаких многомиллионных митингов о том, что там что-то надо сделать. Никто из вменяемых людей, большинство не бьет в спину своей армии. А знаете, почему русские не бьют в спину своей армии? Сказать вам почему? Потому что, во-первых, есть исторический опыт очень хороший в этом смысле. А во-вторых, ну что, нельзя этого делать никогда. А во-вторых, это ж наши братья, это ж наши дяди, это ж наши папы, это ж наши дети, да, сыновья. Ну, вы понимаете, я говорю не конкретно мои, народа нашего. Вот они там сейчас. Вы что думаете, может быть, в Чечне кто-то сейчас ударит спину ребятам чеченским? Сейчас прям. Там ребята из каждого рода, из каждого тейпа, да, они все сражаются. Вся Чечня переживает за них, я уверен, более чем. Переживает очень сильно. И желает им молиться за них. Так же, как и мы все. За нашу армию, за наших ребят. Потому что это родня наша. Это наша родня. Понимаете? И если кому-то это было непонятно, то теперь он поймет. И когда сидит какой-то пропагандист украинский и говорит, что он будет резать русских детей, он не понимает одного. У русских детей есть русские родители. И он вот ошибается, когда он думает, что он такой сейчас возьмет нож, и он такой пойдет куда-то, не знаю куда, в Россию, видимо, да, или как он говорит, на Россию, и будет резать русских детей, а дети будут вот одни сидеть и ждать, когда их будут резать, да, а он будет такой идти их резать и резать. Нет, он ошибается, он не дойдет до России, он не дойдет. Так же, как не успели до фронта дойти наемники западные. Найди наемника, я вчера опубликовал, мы его покажем. Некоторые из наемников западных плачут. Я это видео не нашел, где он плачет. Скиньте мне ссылку, вот плачущего наемника. По-моему, француз там плакал. Они плачут. Они приехали на Украину, хотели резать, видимо, русских детей, да? Хотели, наверное, резать вообще русских, пускать нашу кровь, проливать ее там, нашу кровь. Наших людей. А их расщепило на атомы ракетой. Расщепило на атомы. И они вот так удивились. Это какой-то ад. Сюда нельзя ехать. А вы что думали? Это я не понимаю. Пешая прогулка, веселая туристическая тусовка. Ну, давай уж после новостей его покажем и найдем плачущего наемника. Вы что думали? Россия это что? Вы думали, мы тут с рогатками сидим? Мы же вам показывали годами и объясняли годами, что мы превосходим в техническом смысле военном все страны мира сейчас. Вы этого не сообразили вообще ни разу. Вы не понимаете, что у нас есть то, чего ни у кого вообще нет. Ну и, естественно, есть то, что есть у всех более-менее технически одаренных держав. Но есть и сверх того. И вот это сверх того... Сверх того звука. Оно спокойно себе сейчас нацелено туда, куда надо быть нацеленным. И это не Украина вообще ни разу. И все. И все сидят, все понимают, все ждут. Если вдруг что, то вы увидите удивительные вещи для себя. Окажется, что могущество некоторых флотов, оно не такое уж и могущество. Оказывается, что большое... не всегда самое выгодное и крепкое ведение боевых действий. Так что не надо играть с огнем, не надо нам угрожать. Вот. Не надо нам угрожать.
Ну, а наемников мы вам покажем после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, март, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Улетело сообщение, я так хотел ответить. Это, ну, явно люди нас слушают с Украины. Человек не агрессивно пишет, поэтому ему можно, мне кажется, ответить. Но я вот потерял где-то. По-моему, Вакар был, что ли? Или нет? Что там говорит? Ни одна ракета не прилетела на Россию, он написал. Примерно такое вот. Ну, что я могу вам сказать? Ни одна ракета на Россию не прилетела, как вы говорите, по одной простой причине. У этой России, которая на, по вашему мнению, есть все для того, чтобы ни одна ракета никогда не прилетела на нашу территорию. И мы вам об этом говорили. Мы вам об этом говорили. Вы со своими точками У можете только бить по своим же, по сути, вчерашним своим же, городам и мирным жителям. Ваши точки У для нас ничто. Вот и все. Если бы вы могли, ну, в смысле, ваши вооруженные силы, вы бы ударили и по Крыму, вы бы ударили и по Ростовской области, и по Москве. Но вы не можете, потому что наше техническое превосходство абсолютно, абсолютно, понимаете? Потому что вы себя кормили мифами годами о том, как Стингер всем поможет. И как, кто там, самое главное, это вот Патриот. Патриоты сейчас раздадут вам, НЛО раздадут, и просто будет такая вообще мясорубка, так всех все положат вообще. Куда там? Да вы что? Показываю вам наемников. Начинаем с того, вот как вот по очереди у нас было запланировано, так и будет. Это американец. Единственное, что мне, конечно, хотелось бы его переводить сходу, а я вот, он бегло говорит, не смогу его переводить сходу. Я постараюсь это сделать, включив себе подстрочный перевод. Потому что те, кто смотрят, они будут видеть этот перевод. А те, кто слушает, не будут же. Поэтому для них надо будет переводить отдельно. Ну что, на счет три? Раз, два, три, поехали. Да, все, кто интересуется, что здесь происходит. Мы были частью 102-го отряда грузинского легиона украинской, что-то там. Погромче, погромче сделай. Нашу базу раздолбали, базу рядом с нами разнесли тоже. Американцы, британцы, куча британцев. Они ничего нам не говорят, они... Все мертвые, они ничего не говорят. Они нас хотели отправить в Киев без оружия, без снаряжения, без опознавательных знаков. Люди, которые нашли оружие, получили по 10 гребаных патронов. Когда они собирались послать нас в Киев, мы сказали «нет». Вся группа, американцы, канадцы, британцы, тогда нам сказали «валите отсюда, или мы будем стрелять вам в спину». Так что я, еще один британец и американец забрались в скорую помощь, чтобы уехать. Мы доехали до границы, и там бардак уже совсем в другом городе. Вроде. Приезжаешь на границу, и любой, у кого есть снаряжение или военные отличительные знаки, его просто выдергивают из очереди и отправляют обратно на фронт. Они выдергивают людей, режут их паспорта. Так что мы скинули нашу долбанную одежду, мы надели долбанные жилеты Красного Креста, чтобы долбанный раз попасть на украинскую долбанную границу. Люди не должны больше сюда приезжать. Это долбанная ловушка. Вам просто не дадут здесь выжить. Это американский наемник, который узнал, что такое калибры русские. Теперь француз Микаэль. Он решил в определенный момент повоевать за Украину. Ну, так скажем, не за Украину на самом деле. Сейчас именно наши вооруженные силы воюют за Украину. А за украинский нацистский режим он решил повоевать. Но у него, значит, тоже на Яворовском полигоне произошло знакомство с калибрами неожиданное. И так получилось, что многие его побратымы погибли. Вот, сгинули, и он по этому поводу сбежал в Польшу, оттуда в Швецию. Но есть его видео, где он рассказывает, что случилось. Включаем, да погромче, а я буду переводить. Вот базу. Только что уничтожили, мы уходим. Среди погибших есть мои друзья, так что мы удираем отсюда. Дальше плачет. Плачет. Продолжает плакать. База была уничтожена. Дышит. Нет, мне нужно собраться. Вот уничтоженная база. И там тоже бомбили. Только что. Нашу базу, где мы подписали военный контракт с Украиной. Только что уничтожили. Вот, ну и так далее. Остались только мы, нас было десятки, были сотни военных на этой базе, американцы. 100% кто-то продал информацию о нашей базе. Говорит Микаэль и плачет. Это Россия, Микаэль! Это Россия. Вам как это объяснить-то всем? Что это Россия? Но они этого не понимают. Они реально думали заработать денег. Говорят, им платят от 1000 до там, 3, что ли, тысяч долларов в сутки. Вот этим смертникам. Они просто не в курсе были, что они смертники. Хотели, наверное, конвои какие-нибудь с оружием поохранять. Этого, наверное, хотели. Кстати, насчет гум-конвоев, которые идут, например, из Латвии. Есть хорошая публикация, мы можем показать. Покажешь? Это у меня тоже здесь. Найди Латвия гум-конвои. А это может быть вброс, пишет Андрей. Да, вброс калибров. Вброс калибров, который, как бы ни старался нам рассказать об обратном, Христо Грозев, известный в кавычках расследователь, а на самом деле просто пропагандист западный, не кончаются. Вот не кончаются, не кончаются калибры. Вот и не кончаются, не кончаются. Вроде и так уже, должны бы уже кончиться, а они не кончаются, понимаете? И ракеты не кончаются, и бомбы не кончаются, и ничего не кончается у России. Ну, вот как-то вот не понимаю, как вот. Ну, не покончается и все. А Христо Грозев каждый день, что вот уже сейчас уже же кончится. А вот уже же кончится. Ой, а Невзоров, Невзоров. Значит, рассказывал о том, какой супер улетный, вообще супер классный некий снайпер приехал. Значит, британский или американский снайпер, который приехал, значит, на фронт. Он будет сражаться в Мариуполе. И он такой специалист, что в условиях тех, в которых он находится, он будет по 60 голов, короче, у него будет в день. Ну, имеется в виду, он будет по 60 русских военнослужащих убивать. Убили на второй день. А как убили? Ликвидировали этого невероятного специалиста и профессионала. Ну, и все. И все. Ну, я не буду никак комментировать позицию Невзорова, который почему-то очень сильно болеет за наемников, да, и выступает против русских солдат и офицеров. Ну, что тут комментировать, мне кажется, комментарии здесь излишни, все с ним понятно. Ну вот, вот эти все надежды на НЛО. А, да, вот есть, кстати, вот Макс Броня нам прислал, собственно, фотографию того самого суперэлитного суперспеца, который должен был по 60 русских убивать в день, которого больше нет в этом мире, потому что он сложил свои полномочия досрочно. Сейчас мы вам его покажем. Говорят, по снайперу фейк. Жив, типа, в Мариуполе не было его, пишет Василий. Ну, поглядим, с фейк или не фейк. Обещали, что будет в Мариуполе. Что, не доехал, что ли? А почему не будете, не скажете открыто, что Невзоров мерзота конченая, пишет Диади. Диади, а че тратить слова? Ну, че тратить слова? Ну, правда. Знаете, я так поражаюсь, вот, как иной раз люди эмоционируют там, где этого не нужно делать. Понимаете, в чем я? Додавливать эмоции стоит там, где ее нет. Да, и тебе нужно зачем-то, ты сам для себя решил, додавить.
В том потоке информации, который идет от наших предателей прозападных либералов, так называемых, не либералы они, кстати, уже понятно, они просто западники, вот, вполне себе радикальными взглядами, вот. В том потоке информации, который идет от украинской пропаганды, эмоционировать не нужно. Они все дают и так о себе понять. Все. Ты можешь просто, ну, я могу вам просто спокойно показывать, что происходит. И вы все сами себе свои выводы сделаете. Да? Ну, вот есть там какой-то высокопоставленный ВСУшник. Вчера он рассказал, что они перешли в контратаку. Ну, понятно. Я просто вам это рассказываю, что он говорит, и вы просто делаете выводы свои. Призрак Киева, который сбивал наш самолет, сбивал. Но самолетов столько нет, сколько он сбил. А у нас самолеты все-таки не кончаются. И где призрак Киева? А вы знаете, говорят, призрак Киева сдал свой самолет и перешел на сторону России. Знаете? Он решил раскаяться. Расскажите во всех всем украинцам, что призрак Киева перешел на сторону России, он осознал. Он увидел репортажи из Мариуполя и понял, что он был не на той стороне. Призрак Киева сдался. Слышите? Обязательно передайте всем в Киев. Призрак Киева сдался, все. На самом деле, конечно, никакого призрака нет, но это не важно. Этот кусочек обрежете, а все остальное можете выдавать в эфир. Телеграм еще жив или как? Читаете? Пишет Дмитрий. Читаем. Вот ваш, читаем. Гудошников, сделай себе выводы. Пишет Влад Азеншпицер. Так. По поводу чего мне нужно сделать выводы? Остыньте, малыши, есть насилие, это факт, все остальное пустые разговоры, пишет Влад. Так, интересно, Влад. Еще. Так, олени, которые ко мне пристают, предупреждают, будете посланы. Так, Влад, читаю. Я прям все ваши сообщения прочитаю, Влад, чтобы мне... Запомните, что посеешь, что и пожрешь. Угу. Хотя бы... Ну, это вы с кем-то спорите. Якунина мужу своему расскажи. Ну, Елена, ручки короткие, ведущий болен, ну, ясно, все я, наверное, не смогу прочитать, Влад, извините, времени нет, но из того, что я прочитал, я так понял, что вы очень яростны, и вы боретесь в комментариях на Ютьюбе с женщинами, и вы их побеждаете, что ж, у каждого свои методы работы, Влад. Успехов вам, как говорится, в этом нелегком деле. Но вы же понимаете, что какие бы у нас руки короткие не были, и какие бы они короткие не были у вас, ни я, ни вы, ни эти женщины, с которыми вы сейчас воюете в комментариях, они ситуацию эту не решают. Эту ситуацию на земле решают вооруженные силы Российской Федерации и союзные вооруженные силы, собственно, ДНР, ЛНР. Вот и все. И от того, как они действуют, от того, какого результата они достигнут, все остальное и зависит. И пропаганда, кстати, тоже. Потому что от того, что вы скажете, что ВСУ перешло в наступление, оно в наступление не перейдет. Понимаете? От того, что вы скажете, что русские проиграли и бегут с поля боя, русские не проиграют и не побегут с поля боя. От того, что вы скажете, русский корабль, иди, вот эти три буквы, русский корабль никуда не уйдет. Вы можете на него материться сколько угодно. Вы можете на подлетающий к себе калибр материться, показывать ему средний палец, кричать на него. Ему все равно. Он летит и летит. У него есть цель, он до нее долетает, и все. И никто не может сбить эту ракету, понимаете? Где украинские ПВО? А уже нет. Уже нет украинских ПВО. Где украинская авиация? Да, в общем-то, уже и нет. Как там Байрактары? Долетели до России-то? Нет? Нет, не долетели. Байрактары — бесполезный мусор. Ну так и чё? Можно, можно говорить сладко, но сладко-то не становится вам от этого. Вы же все понимаете, да? Вы же все понимаете. Так ну если вы понимаете, чего упорствуете? Я понимаю, конечно, что вы все, хоть и с промытой головой, но русские люди, а русские не сдаются, да? Я понимаю. Ну так вы не сдаетесь. Русские русским сдаться не могут. Русские к русским могут просто вернуться. Просто братья поссорились, и братья помирятся. Ну, понимаете, о чем идет разговор? Просто братья должны помириться. Да, к сожалению, между братьями драка. Да, драка, да. Да, братьев стравили. Да,
какие-то посторонние люди, не из нашей семьи. Да, ну братья должны помириться. Вот. И так получилось, что русский брат, я имею в виду в России, намного сильнее в техническом плане, понимаете? Ну, прямо превосходство запредельное, это видно. Может, хватит уже пытаться там стоять, доказывать. Чего стоите, кому что доказываете? Не надо никому ничего доказывать. Мы же братья, братья. Соответственно, вы же видите отношения тех, кто сложил оружие, как к ним относятся. К ним относятся сверхгуманно, абсолютно спокойно. На освобожденных территориях раздают еду старикам, женщинам, детям, мужчинам, которые не собираются и не собирались воевать. Все, там ничего нет, там никакие точки ужи не прилетают, если освободили. Там все хорошо. Там все уже нормально, люди уже живут. Люди ждут, когда все закончится уже, и дальше будут строить нормальную свою страну, Украину, как она должна быть, без нацистских захлестов вот этих ублюдочных. И все. И все. Ну, что это вы? За что вы там стоите? За кого вы там стоите? За Зеленского? За Байдена? Ну, что это? Ну, что вы? Вот. Зачем? Во что вы верите? Что, в то, что вам там ЦИПСО очередной там фейк закидывает? У них этих фейков 10 тысяч. Может, Христо Грозев вас вселяет уверенность? Может быть, заявления НАТО какие-то? Да нет. Да нет. Может, какие-то политики, которые приехали в Киев и уехали из него. И вообще непонятно, приезжали ли они в Киев, или Зеленский просто находится в другом городе. Вот я сказал, нам Киев не показали что-то на этих кадрах, где Зеленский якобы в Киеве с кем-то встречается. Поэтому я не знаю, где это. Вот, не разбираюсь, так скажем. Поэтому, что, деваться некуда. Вы знаете, что исторически Россия, Беларусь и Украина будет вместе всегда. Вот, исторически это так. И если на 30 лет кому-то показалось иначе, это не так. Это была ошибка длиною в 30 лет. В принципе, учитывая нашу огромную тысячелетнюю историю, и даже больше, вот, совместную, 30 лет мы даже и дальше не заметим. Но это просто нам кажется много, потому что мы сами, ну, век человеческий короток, я понимаю. А так вообще это незаметно будет. Потом, в историческом смысле, в контексте это будет миг, один миг. 91-2022 год, это будет один миг. Людям в школах будет лень учить эти даты, потому что, ну, да все уже, зачем я это буду, можно я лучше поиграю, вот что будут делать наши внуки уже, им уже будет, они же будут лениться, правнуки наши будут к этому относиться так, Советский Союз разрушился, а потом, значит, народы Украины, Белоруссии и России объединились вновь, вот как они будут это трактовать, никак по-другому они это трактовать не будут, вот, все. Пора мириться. Вот. А мириться надо по-настоящему, а не там, пытаясь каким-то образом выгадать время себе, да, чтобы там собрать какие-то нацистские силы, этими нацистскими силами куда-то ударить, там, на коленке сгандобить какую-то грязную ядерную бомбу, что-то вот это вот все. Это завершайте, это никому не нужно. Никаких грязных ядерных бомб на нашей земле, украинской, русской, белорусской, никому не надо. Уж точно ни украинцам, ни русским, ни белорусам это вообще не надо. Неинтересно это все. Зачем нам свои же земли отравлять и убивать? Биолаборатории американских нам на наших землях не надо. Ни российских, ни на украинских, ни на белорусских. Ну, не нужно нам это. Мы не хотим этого. Пусть они биолаборатории у себя открывают, и пусть они там от чумы, от чего хотят, там, от птичьего гриппа, пусть берут да и умирают. Если им так нравится загаживать земли своими вонючими биолабораториями, своим биооружием, так пусть они у себя на территории открывают. Просто у них по закону нельзя на у себя на территории там что-то открывать, поэтому вот такая беда. Да? Пусть у себя делают могильники радиоактивных отходов, а они на Украину свозят со всего мира, да? Вот. Это же правда. Они превратили Украину в радиоактивный могильник. Это все знают, все прекрасно понимают. Пусть у себя складируют. Просто берут вон там у Вашингтона себе и кладут это ядерное, весь мусор этот. Вот. Не надо на Украину это везти. Не надо нам под нос это все подкладывать тоже. Нам это неинтересно. Не хотим мы этого. Вон, можете в Польшу везти, если надо. Вот Польша, она же самая рьяная сейчас, она же прям изо всех сил, от моря до моря хочет быть. Вот им складывайте ядерные отходы. Пусть сидят там. В помойке в этой, у них открывайте биолаборатории, пусть они теперь мучаются. А что? Ну, они же сам впереди планеты всей, польские власти сейчас. С другой стороны, я думаю, польский народ не разделяет этой рьяности. Кстати. Ну, польский народ пускай сам себе помогает уже. Вот польский народ пускай сам себе помогает. Там, собственно говоря, наших граждан-то в Польше нет с паспортами нашими. Там русских-то особо нет. Это моноэтничное государство. Поэтому польский народ пускай от этого ига американского освобождается сам. Получится у него, получится. Не получится, ну, не получится. Не хотят, ваше дело. Захотите, сделайте сами. Радиоактивные отходы везут в Россию, пишет Уриншпигель. Чепуха, потому что Россия единственная страна в мире, которая умеет перерабатывать радиоактивные отходы. Соответственно, радиоактивные отходы, которые привозят в Россию, подлежат переработке, и мы это умеем делать. Все остальные не могут этого делать, поэтому складируют, закапывают. Что у нас тут? Краткое содержание пропагандистских небылиц, пишет Сергей. Сергей, вы выглядите жалко на сломе истории, вы выглядите жалко на перемене эпох, вы человек прошлого, ваши аргументы – это аргументы из ниоткуда, из далекого прошлого. Вы рыгаете капустой здесь кислой, а все уже совершенно по-другому. Мир изменился, и он не будет прежним, и Россия не будет прежней. Вот. Поэтому либо... Да, ладно, ничего не буду говорить. Никакие либо не надо. Делайте, как делаете, как вам удобно, делайте. Просто имейте в виду, что вы живете немножко не в том мире, в котором жили до 24 февраля. Так, Дим Димыч меня что-то спросил, говорит, буду рад ответу. Че, Дим Димыч, а что, какой вопрос-то был? Я не знаю. Куда-то я пропустил. По-братски пропустил, Дим Димыч. А можно еще раз этот вопрос прекрасный? Почему Россия не предоставляет отчет о потерях, слышны только успешные результаты, складывается немного странное ощущение, что мы воюем против голубей, пишет Дим Димыч. Почему предоставляет отчеты о потерях Российская Федерация, в том числе Министерство обороны Российской Федерации предоставляет отчеты о потерях? В целом, просто я не знаю, почему вы хотите этих отчетов прямо сейчас, да, и они какие-то должны быть, видимо, полномасштабные, мощные такие, должны впечатлять, ну вот, вас как-то и пугать сильно. Ну, давайте так, Советский Союз за всю операцию в Афганистане 15 тысяч потерь. Вот, те данные, которые мы видели от Министерства обороны, да, 498, но это уже давно данные были, недели две, наверное, назад, это что я видел. Вот. Мы понимаем, конечно, что без потерь никак невозможно обойтись, но судя по тем данным, которые идут с украинской, так скажем, пропаганды, мы видим, что плененных у них новых кадров нет, а убитых у них новых кадров почти нет. Все, что они распространяют семьям погибших, это вот то, что они получили в первые дни. Ну и по тому, что говорят наши военные аналитики, я их спрашивал, как же так, почему вот есть такие, да, потери, почему, что произошло, они сказали, что в первые дни тактика была иной, по-другому действовали, значит, расчет был иной. Вот, оказалось, что работать придется иначе, значит, по плану Б как бы, и вот по плану Б, когда стали работать, все стало налаживаться. Украина как начала, говорила, что у нас 12 тысяч погибших, так сейчас говорит, то есть, по сути, понятно, что они просто брешут, пишет М-13. М-13, они завышают наши потери сильно, специально, потому что это психологическое давление на нас, попытка нас психологически сломать, да, показать, что там очень мощные вооруженные силы и все такое. Ну, так работает военная пропаганда, здесь ничему не надо удивляться. Военная пропаганда примерно всегда одинаково работает везде. Ну, поэтому я бы здесь не полагался на те цифры, которые Украина дает по России, потому что она, во-первых, не выглядит реальной, а во-вторых, понятно, что она специально такая, какая она вот должна быть, чтобы вселить ужас в нас всех. Почему кадыровским не дают команду в Киев войти, пишет Андрей. Андрей, скажу коротко, почему там не штурмуют, войти туда-сюда, не встать из окопов, не побежать с криками «Ура!». Сначала у меня этот вопрос первые дни тоже возникал. А потом мне специалисты военные объяснили, слава богу, что такие люди есть, и я рад возможности к ним всегда обратиться за советом и объяснением. Значит, они объяснили следующее, они говорят, старик, ну ты хочешь что, штурмов городов, типа как вот Великую Отечественную ты хочешь? Они говорят, ну тогда потери будут большие, если вот так, вставать из окопа, бежать с криками «Ура!». Наши минимизируют потери среди мирного населения, ну и самый главный приоритет, наши минимизируют потери среди вооруженных сил наших. Какой смысл к, там, я не знаю, 60-летию октября, ну, в кавычках, брать тот или иной населенный пункт? Это захлесты идеологические, которые нам не нужны. Профессиональная работа военнослужащих строится по-другому сегодня. Сетицентричная война, она не ставит своей целью к определенной дате что-то захватить, чтобы было приятно там каким-нибудь генсекам или что-то подобное. В этом смысл. 9.30 новости.
«9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Максим пишет, у атакующих всегда потери больше, чем у обороняющихся, за минусом гражданских, пишет Максим Оскомин. Максим, все справедливо, но не для нашего века, потому что вы не учитываете одного простого факта. Когда применялось это правило, речь шла о том, что люди встречаются на поле боя лицом к лицу. Сейчас это происходит, безусловно, без этого никуда, но есть и другие возможности. Есть, например, авиация, есть, например, причем такая авиация, что мало не покажется, есть, например, беспилотники, той же самой авиации причислим, есть, например, танки, которые стреляют очень далеко, есть, например, специальные управляемые снаряды, которые из специальной там установки, значит, артиллерийской, запускаются, а потом контролируются тем же самым беспилотником, насколько я понимаю. Ну, сложная схема. Вот. Есть ракеты, как вы понимаете, которые тоже влияют на то, что происходит. И много чего еще интересного есть. Вот. Поэтому вот говорить, что нападающий, значит, он всегда теряет больше, чем обороняющийся, не совсем верно. Ну, элементарная вещь, вот Сирия, да? Вы же понимаете, что потери террористов сирийских гораздо страшнее и ужаснее, чем потери вооруженных сил Российской Федерации во время проведения антитеррористической операции полномасштабной в Сирии. Почему? Потому что сколько бы вас там ни было с палками, копалками, вас укатают все равно в землю. Да, что-то вы собьете, да, где-то вы на кого-то нападете, да, обязательно будет такой момент, да, но в целом, со своими палками-копалками, вас и закопают. Вот то же самое. Да, Украина, конечно, это не Сирия, поинтереснее намного в военном плане страна, потому что советское наследие военное дикое, это все-таки был Запад Советского Союза, это был его форпост, да, это был такой плацдарм, это туда бы наступали враги, если что, и, соответственно, Украина вооружалась по полной программе. Но это все старье. Понимаете? Из нового у них есть то, что им успели вот закинуть и закидывали американцы. Все. Если бы они не прикрывались женщинами и детьми, не ставили бы свое оружие среди домов, их бы уже не было. Их приходится выковыривать, понимаете? Вот выковыривать. Выдавливать, как прыщи. Можно было бы стереть с лица земли, но приходится выдавливать, как прыщи. Вот, к сожалению, такая ситуация. Тактика у них такая же, как у террористов, например, в Сирии. Ну, то есть, одно и то же. Другое дело, что где-то мы себя посвободнее можем чувствовать в военном смысле, а на Украине мы себя чувствуем максимально стесненными, потому что мы украинский народ воспринимаем как русский народ. А Киев, например, воспринимаем как русский город. Поэтому утверждение о том, что всегда... Значит, атакующая сторона, она теряет больше, чем обороняющаяся, оно не соответствует современным боевым действиям. Давайте так, я даже сам для себя сделал некое правило. Когда ко мне, когда вернутся глянцевые журналы в Россию и ко мне придут из GQ, потому что им некому будет уже приходить, дуди всякие закончатся, и они скажут 100 правил жизни Алексея Гудошникова. Первое правило. Никогда не живи возле телевышки. Правило номер один. Правило номер два. Не заявляй о том, что ты вернешь себе ядерный статус. Это, наверное, кстати, правило номер один. Правило номер три. Не дразни ядерную державу, имеющую в своем арсенале еще и гиперзвук. Не дразни. Не обещай забрать у нее территории. Правило номер четыре. Если вдруг тебе раздают на улице оружие, чтобы ты воевал против регулярной армии,
спецназа там и так далее, никогда не бери это оружие в руки, лучше спрячься в подвале. Потому что сколько бы этого оружия ни раздали, и сколько бы вас, непрофессионалов, не было, вы лишь пыль под копытами коней этих ратников, вот назову их ратниками еще, да. Я так понял, что в современном войне непрофессионал — это просто вообще даже не то, что пушечное мясо, да, из пушки по нему даже и стрелять-то не будут. Это вообще ничто. Его просто нет, этого человека, не существует. Вся вот эта вот партизанщина в современной войне — это ноль. Все. Забыли. То есть, может быть, раньше, да, когда не было беспилотников, не было тепловизоров, не было, вот не было всего того, что сейчас есть. Может быть, раньше это имело какое-то значение, когда ты там сидишь с винтовкой, тремя патронами за углом, и раз, и там убил кого-то, значит, да, сразил того там врага. Сейчас ты просто отправляешься на похороны. Как только ты берешь в руки оружие, ты отправляешься на похороны. Все, ты мертвец. И с этими мыслями можешь идти сразу. Думаешь, как бы умереть поэффектнее? Дайте-ка мне, пожалуйста, винтовку, я сейчас еще надену что-нибудь на себя зеленое, и вот пойду и умру. Тебе говорят, конечно, без проблем, вот тебе зеленое, вот тебе винтовка, можешь пойти и попробовать со силами специальных операций России, так сказать, вступить в бой, в схватку. Ну, что ж, у всех свои способы умереть. Не могу никак препятствовать этим людям, но для себя я вывел одно простое закономерное правило. Гражданские с оружием в руках – это в современной войне полный ноль. Пыль, ничто, мясо. Ни в коем случае не надо этого делать. Не надо. Все, вот просто не надо. И вы это видите, это факт. Так еще и друг друга все перестреляли, потому что не могут понять, где свой, где чужой. Ну, хаос, хаос. Вот так. Поэтому вот некоторые правила жизни. Их вообще должно быть 100, если ко мне придет когда-нибудь вернувшийся глянцевый журнал, что я, кстати, странно считаю, что вообще существует до сих пор глянцевый журнал, а 21 век все-таки. С другой стороны, нацизм существует в 21 веке, поэтому и глянцевый журнал, наверное, существует. Не движемся мы в своем развитии никуда. Ну вот некоторые 5 там или сколько, 4 правила из тех, которые я уже точно для себя определил. Вот. А, еще одно правило. Никогда не обещай убивать чужих детей. И вообще не обещай, что ты будешь кого-то убивать, если ты не умеешь этого делать. Вот. Не бери в руки оружие и не красуйся с этим оружием в кадре, если ты не боец. Никогда. Никогда. Вот. Как бы я понял, что люди, которые этим занимаются профессионально, да, профессионально занимаются войной, она, спецоперациями военными, это люди особые, у них особый склад характера, у них особый склад ума, интеллекта, у них особый взгляд на жизнь, они умеют по-особому работать с внутренними страхами и преодолевать их. В общем, если вам кажется, что вы такие же, как они, то вам, скорее всего, кажется, по одной простой причине, они там, а вы нет. И этот факт надо признавать. И уважать их за то, что они, ну, такие, а мы, все остальные, не очень-то. Ну, то есть, нас, конечно, можно заставить куда-то бежать с криком «Ура!» и страхом в глазах. Ну, это настолько же бесполезно, насколько и это может быть бесполезно вообще. Ну, собственно, я это и описал сейчас. А это другие ребята. Это тертые калачи. Это совершенно иные люди. Вообще. Это надо учитывать. И, кстати, это молодежь. Кстати, это молодежь. Имейте в виду. Ну, я имею в виду не то, что молодежь — это там 18-летние какие-то парни, призывники, что-то. Нет, я имею в виду, ну, там, 25, да? Это уже офицер, все, 30 лет, ну, все, что до 35, да, значит, все молодежь. А все говорят, у нас молодежь непатриотичная, туда-сюда. Да, точно, вы уверены? Может быть, просто мы на телевидении сконцентрировались на проблемах всяких гомосеков, вот, а этих людей мы не замечали. Я смотрю, как вручают награды девчонкам молодым, да, военврачам,
которые спиной своей закрывали бойцов. Вообще, с ума сойти. Молодые девчонки, это молодежь, это девчонки. Вот. Это не вот эти вот там губки, вот это вот. Или там, на меня закрыли Инстаграм, сволочи! Там реально девчонки, военврачи, вытаскивали бойцов с поля боя раненых, прикрывая собой. И мирняк вытаскивали, спасали. Мирняк, не буду использовать это слово, не имею права. Мирных жителей. Сами девочки молодые. В то время как какая-нибудь Боня, говноня сидит и... Я доедаю свой последний бургер в Мак. Да уже валите отсюда уже навсегда. Ничтожные вы черви. Тьфу на вас, на всех. Валите уже. За вами нет будущего. Вы бесполезны. Вы потребители. Вы трубки между ртом и задницей. Вот настоящие отважные люди. Вот настоящие русские женщины. Вот они. Молодые. Бесстрашные. Сильные. Убежденные. Вот кем надо восхищаться, а не этим говном, которое там поедает этот бургер, впихивает в себя изо всех сил и прям, ну, не может без бургера прожить. Вы понимаете, что наше общество в информационном смысле в определенный момент взяло ориентир на уродов, и уроды стали самыми знаменитыми людьми в России, к сожалению. Надо это менять. Этот подход должен быть изменен. Я сейчас скажу опостылевшую всем фразу, потому что, ну, она даже просто уже давно превратилась в фразеологизм, да, в мем. Но страна должна знать своих героев. И здесь нет сейчас сарказма, здесь нет сейчас там иронии какой-то. Я ее произношу, эту фразу, именно в ее первоначальном, так сказать, смысле. Должны знать своих героев. А герои наши, это не вот эти жрущие бургеры, там, запихивающиеся картошку фри во всевозможные отверстия, потому что завтра картошки не будет, видимо, жареной. Да? Это не те, кто в отпуск поехал вдруг нечаянно отдохнуть. Желаю им этого отпуска, чтобы этот отпуск никогда не закончился у них. Мне кажется, они уже достаточно заработали в России денег и славы. А вот эти люди... Сильные, бесстрашные, мощные, русские, настоящие. Понимаете, настоящие. Вот он, народ, настоящий. Как это удивительно, но ведь это мы все с вами проговаривали, что если вдруг настанет час X, но, правда, настал час Z, вот если вдруг настанет час Z, вы увидите настоящих героев, вы увидите настоящих людей, вы увидите, кто готов жертвовать собой ради других. Вы их сразу увидите. Наш народ не поменялся, настоящий народ. Не вот эта шушера, не вот это вот голубой огонек, когда слово «голубой» стало иметь другое значение, да? Не вот этот весь голубой огонек, вся эта гоп-гоп-гоп-чедогоп, да, вот это все. А настоящие люди, настоящий народ, русский, я имею в виду весь русский народ, да? Народ России. Вы увидите, вот он, вот он. Вот он такой же, какой он был и раньше. Вот он такой был в Отечественную войну 1812 года. Вот он такой был, кстати, в 1612 году, когда народное ополчение Минина и Пожарского дало пропердеться полякам по полной программе, и поляки до сих пор зуб точат на нас за это все. Такой же он в Отечественную, я уже сказал, был. Такой же этот народ был в 1709 году, когда под Полтавой шведам дали такой подсрачник, что они улетели вместе со своей империей в пропали навсегда. Вот. Тот же самый народ, который был в Первую мировую войну, и если бы не внутренний бунт, на что сейчас рассчитывают наши западные партнеры в кавычках, то мы бы были в стане победителей в Первой мировой войне. Но поскольку у нас вспыхнула революция, мы вынуждены были подписать Брест-Литовский мирный договор, унизительный для нас и пораженческий для нас. Они сейчас хотят этот же сценарий. Они хотят, чтобы здесь произошел переворот, и значит, мы сломались и на внешних контурах. Очень важно следить за внутренним контуром. Очень важно. Быстро надо это все делать и качественно.
по внутреннему контуру. Это важно. Вот. А, точно такие же люди, как и в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Точно такие же. Вот посмотрите на них. Они настоящие. Я не говорю, что мы все такие. И я не говорю, что мы все отважные. И я не говорю, что там нам всем не страшно. Нет, разные мы. Но посмотрите, лучшие из нас как себя проявляют. Посмотрите, это наши герои. Понимаете? Это наши Талалихины современные. Да? Моресьевы наши. Понимаете? Я о чем говорю? Вы просто вдумайтесь, они есть. Нам казалось, что их нет, а они есть. Нам казалось, все, мы Дани Милохины все с вами. Наша молодежь, наша, мы это Дани Милохины, мы это дуди какие-то там, сидящие, размалеванные в платьях, там, крашенными ногтями, рассуждающие о том, о чем не соображают вообще ничего. Нет, это не мы, это нам навязанная повестка. Вот мы, вот лучшие из нас, вот самые смелые, самые сильные из нас, вот наши герои. Наши матросовы сегодняшние, вот они, здесь и сейчас. А мы сидим, бургер мы съедим, а будет ли у нас телефончик, а не будет ли у нас телефончика. Серьезно, за эти рассуждения потом вам по-настоящему будет стыдно внутренне, если не стыдно уже сейчас. Тогда, когда русский человек встал в полный рост, настоящий русский человек, от земли русский человек, встал в полный рост и пошел громить нацистов, которые в плену держат братьев-украинцев уже который год, спонсируются Западом, огромные средства вкладываются. Вот пошел просто освобождать свои земли братские. Вы рассуждали о тряпках, о жрачке. Понимаете, о чем вы рассуждали? О телефончике, о том, съездите ли вы в отпуск в этом году. Вы можете себе представить, если вдруг вы так рассуждаете, на каком уровне вы восприятия действительности находитесь? Вы находитесь на уровне восприятия действительности потребителя. Вы тот, кому бросают кость, и он ее грызет. Ему больше ничего не интересно. Вы сидите в этой будке, и вам забросили кость, и вы ее грызете, если вы такие. Но я знаю, и я понимаю прекрасно, и я вижу по реакции, что большинство населения России не такие. Не такие. Нет, 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 нас не получится обмануть. Мы все сразу увидели. Оказалось, что все те, кто любил побунтовать, повспоминать хамон, сыры и прочее, они моментально выехали все в Грузию. Их оказалось всего-то несколько тысяч. Они все уехали просто, и их нет, и вдруг на площадях пусто. Оказывается, всего-то навсего надо было, чтобы они просто взяли и наконец-то уехали. Кто-то в Израиль, кто-то в Грузию, кто-то в Киргизию почему-то поехал, не знаю почему, нравится им, наверное. Вот. Кто-то в Америку улетел. Кто-то с патриотическими взглядами, кто-то не с патриотическими взглядами. Так и без разницы. Свалили и валите. Какие-то корреспонденты, которые всю жизнь работали на Первый канал, смотрю, ушли из Первого канала, потому что всю свою жизнь они живут уже за рубежом. Давно-давно-давно. Они уже никакие не граждане России уже. Мысленно они уже там, у них все там, у них семьи там, дети там, бизнес там, дом там. Ну и ушли, и ушли, ну и, слава богу, выбор вы свой сделали. Живите, здравствуйте, всего вам самого наилучшего. Мы к вам не будем приставать, это понятно, никого вообще осуждать даже не будем. Все, ну и хорошо, ну уехали, ну вот вы нашли свое счастье. В России же вам было невыносимо. И все, и кончилось сразу все вот это вот. Хождение с плакатиками, требования ОМОНа. Все кончилось, нет его. Нет, где оно, это протестное движение? Скажите, где? А его нет. А почему его нет? А потому что оно было вот, ну вот, все, что было, то и быстро сплыло. Все эти рэперы, все эти актрисы, актеры, все эти какие-то непонятные комики, все эти непонятные какие-то общественные деятели, якобы писатели, так и не понял, хоть одно нормальное произведение они написали за свою жизнь или нет. Не, ну у Глуховского-то есть классные вещи, я с удовольствием читал, но политически он, конечно... Странные вещи говорит. Такое ощущение, что вот пишет книги один человек, а в политическом русле выступает другой. Но это ладно. Ну, уехали, уехали, ну и все. Живите, здравствуйте, получайте удовольствие. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Все равно же вам тот мир всегда больше нравился, чем этот. Вам же все равно те народы там, да, вот, ну, то мироустройство тех народов западных, которые они распространяют на всем, на весь земной шар, оно больше нравилось, чем то мироустройство, которое идет из глубин русского народа. Вам же никогда не хотелось русских традиций, вам же всегда казалось, что русский человек — это какой-то там грязный, вонючий, да, с крысиной мордочкой, написала Бажена, про наших, наши вооруженные силы, про наших бойцов, про вот этих красавцев, наших офицеров, вы фотографии их видите, их подвиги сейчас публикуются, про этих лучших из нас, лучших мужчин России, лучших, без всяких вообще, вот без всяких вопросов, да, это золотые парни абсолютно, бесстрашные, отважные, героические, она пишет крысиные мордочки. Да, долго эти проститутки вообще что-то будут говорить по поводу нашей армии? У нас что, я не понимаю, вообще, что ли, бесконечное терпение, мы ангелы? Скажите, пожалуйста, почему проститутки позволяют себе что-то говорить о ратнике, о человеке военном, о человеке, который жизнь готов положить за родину, за отечество, за отчизну, за свой народ? Почему? В чем смысл, что это за мир такой искаженный? Поразительно. Ну, то есть люди, которые во всей своей жизни сделали только то, что присосались к какому-нибудь олигарху и писали что-то ненавистное, или родились в семье какого-то чиновника очень большого и все время ненавидели русский народ, и об этом все время везде докладывали. Они что вообще сделали в этой жизни? Они, чем они вообще рискуют? Они же за секунду отсюда свои задницы сняли и перевезли в другие точки мира. Все сразу дернули так, что даже тапки не то что сверкали, тапки слетели с них. Все сразу, разом свалили. Осталась только одна дура с плакатом. Он бегает там за Катей Андреевой сзади. Катя, какая Катя? Екатерина, конечно. Простите, пожалуйста, по возрасту. Екатерина Андреева, без слов. Чего выпендриваюсь? Ну, вы поняли, да? Все. Почему они раньше этого не... Почему они раньше не уехали? А я вам скажу, что они раньше не уехали. Знаете, почему они раньше не уехали? Они здесь деньги зарабатывали на нас. Они нас злили. Они разрыгали потоки ненависти и желчи своей на русский народ многонациональный. Унижали нас словесно. За это получали так называемый эффект love to hate, люблю ненавидеть, ненависть в массах. А вместе с ненавистью они получали глобальное внимание масс. А сегодня внимание – это, как вы понимаете, деньги, реклама и прочее. И они получали внимание нашего народа, массированное внимание. И они на этом зарабатывали, и они в этом купались. Это был их единственный заработок. Понимаете, о чем идет разговор? А вы знаете, что когда Украина будет освобождена от нацистов, в России закончатся те идеологические преобразования, которые должны закончиться, а в Белоруссии тоже, этим людям негде будет заработать на свой кусок хлеба. Это последние дни вот этих людей в финансовом смысле. По одной простой причине. Их аудитория — это Украина, Россия и Белоруссия. И они эту аудиторию стремительно теряют, стремительно. Вот они и корчатся в боли своей, потому что они понимают, что они не проигрывают, не выигрывают, им вообще все равно, где какая, где война. Да? Они путают Ирак и Иран, потому что они неимоверно тупые. И если их только оторвать на секунду от их редакторов, которые им в ухо все подсказывали всегда и помогали писать тексты, они тут же начинают путать Австрию, Австралию, Иран и Ирак, потому что они тупые. Потому что из достижений только фамилия. А фамилия, как известно, это не достижение, это просто по рождению так получилось. Вот. Они теряют свои деньги. И это их главная боль.
И за это они сейчас еще больше ненавидят русский народ, на котором они годами паразитировали. Вот и все. Спасибо вам большое. До встречи завтра. И да пребудет с вами сила.